Мир вам, дорогие слушатели! Мы перейдем теперь в заключение серии передач об Иисусе к радости Иисусе. В чем же заключается радость Иисуса? Так вот, дорогие слушатели, я думаю, что вы почерпнули из этой серии передач об Иисусе много полезного для себя, получили много утешения и наставления от Господа. Но Он хочет дать вам больше. Он хочет, чтобы вы были исполнены Его радостью, о которой Он говорит в Иоанна, глава 15, стих 11. «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Напоминаю также о Неемии, глава 8, стих 10, где сказано, что «сила нас в радости». В этом стихе Господь говорит о двух различных радостях. С одной стороны, о своей радости, о радости Господа Иисуса, с другой стороны, о радости своих учеников. Этим высказыванием Господь преследует цель, чтобы Его радость стала радостью учеников, чтобы ученики стали соучастниками Его радости. Если ученики сделают радость Иисуса своей радостью, то их радость станет совершенной. Поэтому рассмотрим, что является радостью Иисуса и что является радостью учеников, то есть нашей радостью. Приведем таким образом эти две радости к общему знаменателю. И какое воздействие это имеет на нашу практическую жизнь? Вначале я хочу рассказать вам один случай из жизни. Это произошло в последнем столетии на Ближнем Востоке с одним ребенком, который воспитывался у верующих дедушки с бабушкой. Это были очень серьезные и печальные люди. Когда их внук был еще маленьким, то они постоянно ему говорили: «Настоящим христианином является лишь такой человек, который смотрит печально». Ребенок так и усвоил это, что верующий, как говорят в народе, должен быть таким печальным, как 7 дней ненастья. В один прекрасный день дедушка с бабушкой шли со своим внуком через базар. Он наблюдал за тем, как ведут себя дети, и вдруг увидел тяжело загруженного осла, который очень печально смотрел. И он говорит дедушке с бабушкой: «Посмотрите на этого осла, он должен быть очень хорошим христианином». Уже в Ветхом Завете Библия говорит, что является радостью жизни, и что эта радость должна быть в нас видимой. Но радость жизни является еще нечто большим. Она является качеством жизни, словом, которое сегодня очень актуально. Качество жизни означает, что человек должен не только дышать, есть, спать, переваривать пищу, но кое-что еще большее. Всевозможными мероприятиями человек пытается улучшить качество своей жизни сегодня. Но так как мы являемся христианами, то имеем истинную радость в жизни, и эта радость должна быть качеством нашей жизни. Если мы займемся смыслом слова «радость», то заметим, что оно происходит из индогерманского корня «прем», что в переводе на современный язык означает «прыгать», «скакать» или «бежать». Эти взаимосвязи важны для слова «радость». Радость постоянно связана с движением, как в материальном, так и в духовном смысле. Это значит, что мои отношения с Господом Иисусом всегда свежи. Радость зажигает человека и полностью охватывает его. На греческом языке слово «радость» пишется «кара», а из слова «карис» происходит слово «каризма», «благодать». Отсюда следует, что радость и благодать неразрывно связаны между собой. Радость является следствием проявления Божьей милости. В Ветхом Завете, как уже упоминалось, радость являлась выражением самой жизни. где не было жизни, там не было радости и надежды. Поэтому во многих местах Ветхозаветник призывается «служите Господу с радостью». Из первого Паралипоменон, глава 16, стих 27, видим, что радость является качеством Бога. В нем живет радость, в Боге. Поэтому только Бог в состоянии дать настоящую библейскую радость. Уже Давид испытал в своей жизни и твердо знал, что полнота радости может быть только пред лицем Бога. Это значит, что в общении с Богом он познал эту радость. Псалм 15, стих 11, он об этом пишет. Поэтому и не следует удивляться, если радость, как плод Духа в Галатах 5, 22, следует в Новом Завете сразу за любовью на втором месте. К этой взаимосвязи мы позднее вернемся. Является ли вышеперечисленное основанием для его радости, для радости Иисуса? На словах его ученики, хотя и старались, но желание Иисуса они не поняли при его жизни. Является ли это основанием для его радости? Когда земная жизнь Иисуса подходила к концу, и нашего Господа арестовали, то ученики, попавшие в это трудное испытание, плачевно спасовали. Это был его собственный народ, о котором в Иоанна, глава 1, стих 11, сказано, что он пришел к своим. Этот народ с его религиозными и политическими руководителями отвергли Иисуса, но и более того, его собственный народ являлся движущей силой к тому, чтобы убить Иисуса. Является ли это основанием для его радости? Как можно при виде таких событий еще радоваться? Не является ли радость Иисуса выражением, граничащим с болезненным отдалением от действительности? Если за радостью Иисуса скрывается не более этого, то что же тогда является тайной его радости? Другой пример, идущий в том же направлении, мы находим в послании апостола Павла к филиппийцам, который получил название «Послание радости». В этом послании мы находим 14 раз выражение «радость». Центром вращения радости в Новом Завете является наш Господь Иисус. Уже при его появлении в этом мире ангел говорит пастухам: «Я возвещаю вам великую радость». Иисус говорит много о радости, и всех встречающихся с ним охватывает радость. Все это хорошие, воодушевляющие мысли. Однако глубже поразмыслим над жизнью нашего Господа Иисуса. Если ближе рассмотрим его земную жизнь, то заметим, что он практически не имел основания для радости. Истоки этого исходят уже из вечности. Мы можем это себе представить. Когда сын был еще в вечности, в славе отца, то отец предлагает однажды сыну: «Пойди на землю и соверши дело искупления». На небесах Иисус имел совершенную радость, совершенный мир, совершенную любовь своего Отца, полную гармонию во всем. И все это Иисус должен был оставить. Является ли это основанием для его радости? С первого дня пребывания Иисуса на земле для него было абсолютно ясно, что он должен умереть на Голгофе насильственной смертью, будучи всеми оставленным. Как положение апостола Павла, так и положение филиппийцев не являлось основанием для радости. Послание к филиппийцам апостол Павел писал не в каком-нибудь храме, имея все удовольствия в жизни, а из заключения. Филиппийцы были в преследовании с момента основания их собрания. Вспомним историю, когда Павел в Деяниях, глава 16, изгоняет из женщины духа прорицания. Этим самым Павел лишил хозяина этой женщины дохода, поэтому попадает в темницу. Историю пребывания Павла в этой темнице мы все знаем. Именно этому собранию Филиппа, которое постоянно подвергалось жестокому преследованию, апостол Павел пишет, очень много о радости пишет. Как это вообще может быть? В отношении апостола Павла мы можем поставить тот же вопрос, какой вначале поставили в отношении Иисуса. Одно мы познаем как в Павле, так и в Иисусе совершенно ясно. Радость, которую они имели, далеко превосходит то, что мы под ней понимаем под радостью. В лексиконе я нашел определение для радости, гласящее, что радость связана с чувством радости, наличием счастья, радостным удовлетворением. Следовательно, истинная радость сопровождается приятным чувством, но чувство является лишь частью радости. Если наша радость будет постоянно зависеть от чувства, то она останется поверхностной. В своей глубине библейская радость независима от чувства. Посмотрим, кто же понимает мир под радостью. Если даже не точно знаешь, о чем или в чем следует длительно радоваться, то это чувство радости является очень и очень поверхностным. Если люди могут хотя бы в течение нескольких часов пережить радостное событие, то это называют уже радостью. Это не должно быть обязательно сильным опьянением или упоением, это может быть также праздником или чем-нибудь хорошим, по поводу чего говорят. Это было сногсшибательно, я получил великое удовольствие, но через несколько дней об этом уже забывают. Люди довольны, люди наслаждаются, но это наслаждение и довольство зависит от материальных вещей в основном. Настроение человека в мире полностью зависит от того, как у него идут дела. Если он преуспевает, то он радуется, если он терпит неудачи, то он не радуется. Люди мира платят большие цены, чтобы хотя на несколько часов иметь то, что они принимают за радость. В мире действительно часто бывает так, что люди удаляются от реальности, чтобы только иметь радость. А если мы проследим речь Иисуса и Павла, то заметим, что они реально воспринимали окружающую обстановку и события, трезво оценивали их и в случае необходимости, соответственно, реагировали на них до мельчайших деталей, и недвусмысленно сообщил Иисус своим ученикам о предстоящих своих страданиях и смерти. Людей, с которыми Иисус вел разговоры и которые часто покушались на Него, Он видел насквозь и давал советы на их вопросы, как говорят, не в брод, а в глаз. Так что при чтении Евангелий мы и сегодня еще удивляемся мудрости нашего Господа. Павел видит и осознает проблемы в филиппийской общине и хочет их утешить в их преследовании. Он говорит о псах и злых делателях, которые хотят разрушить общину. Павел со слезами сообщает о тех, которые шли сначала вместе со всеми, а затем стали врагами креста. Он увещевает Эводию и Синтихию оставить свои раздоры и стать единомышленными. Жизнь в радости Христа означает не носиться по этой земле оторванными от реальности, а именно противоположное. И часто пытаются подсунуть нам об Иисусе такие мысли, что в годы Его пребывания на земле, хотя Он Сын Божий, все прошло как-то мимо Него. И когда мы смотрим на красивые фрески в церквах, в разных храмах там больших, то часто видим изображение Иисуса эдаким преображенным взглядом, как будто бы, извините, у него не все дома. Часто бывает так, что люди создают совершенно ложный образ Христа. Таким он никогда не был, ибо каждый, кто читает Библию, знает об этом. Только тот, кто живет в радости Иисуса, может в духе трезво и реально судить о вещах, которые происходили вокруг него и касались его. Только таким путем мы получим свет, необходимый для того, чтобы выстоять в настоящее время. Очень важно держаться за эту радость, которую Иисус хочет нам дать, чтобы не дать втянуть себя в грех. Рассмотрим один случай из жизни апостола Павла. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Но то до этого, как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться. Послание Филиппийцам 1, стихи 15-18. Естественно, что сатане это было бельмом в глазу, что появился вдруг такой муж Божий, как Павел, которому Бог открыл тайну церкви и который успешно проповедует Евангелие среди язычников. То обстоятельство, что к вере приходят люди, что вследствие пробуждения возникают общины, вызывает у сатаны страшную ярость. Поэтому ему удалось добиться того, чтобы заключить Павла в темницу. Теперь сатана думает, если Павел, который является примером для вновь образованных общин, попал в темницу, то верующие получат сильный удар, и это их так обескуражит, что Евангелие постепенно снова затухнет. Но этот выстрел сатаны, как это было часто и раньше, совершен в противоположную сторону, и эти события пошли по Божьей воле совершенно другим путем, и это прекрасно. Далее мы видим Павла, сидящим в темнице в цепях. Тогда темницы были не такими роскошными, как сегодняшние тюрьмы, с телевизорами, кроватями и трехразовым горячим питанием, а по праздникам заключенных еще и домой отпускают. Это сейчас, у нас здесь, в Германии. Павел сидел в цепях на жестком каменном полу среди других арестованных. Это выглядело, конечно, ужасным. Когда читаем эти стихи в послании к филиппийцам, то познаем, что на основании ареста Павла возникло много плода. Были такие братья, которые до ареста Павла не имели мужества и никогда не отваживались рассказывать людям Евангелие. Трусили, откровенно говоря. А теперь они испугались. Павла больше нет, теперь нам придется взяться за дело. Они пошли и стали проповедовать Евангелие. В стихе 14 читаем. «И большая часть братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие». Это великое дело. Положение Павла больше содействовало распространению Евангелия, нежели оно принесло вреда. Враг добился того, что Павел попал в темницу, а Господь прославляется через этот арест. Прекрасное и великое дело. Врага охватила, конечно, еще большая ярость, и он стал размышлять о том, как ему все же погасить Евангелие. До этого момента враг действовал снаружи, а теперь он начал атаку изнутри. Были честные братья, как Павел говорит далее, но были и такие, которые почти лопались от зависти. когда заметили, что в темнице Павел приносит еще больше плода, нежели на свободе. Поэтому такие братья стали проповедовать Евангелие из зависти. И более того, они проповедовали Евангелие по любопрению, то есть из стремления к раздорам. Проповедуя Евангелие по своей немудрости, они хотели таким образом увеличить тяжесть уз Павла. Даже трудно представить, какая там была затруднительная обстановка. Павел, отказавшийся от всех жизненных удобств и посвятивший всю свою жизнь Евангелию, сидит в темнице, и вместо того, чтобы молиться за его освобождение, были такие, которые, как говорится в пословице, еще пинка дали брату под зад. Не какие-нибудь римляне, фарисеи или кто другой, а братья в Господе сделали это. Как жестоко это коснулось Павла. И как он теперь реагирует? Павел был бы прав, если бы дал из темницы указание. Ввиду крайне бессовестного поведения их следует заклеймить и отлучить, и никогда не иметь с ними больше общения. Но представим себе, что Павел именно так и сделал бы. Какой огромный вред понесло бы от этого Евангелие! Хотя эти братья проповедовали Евангелие не из хороших побуждений, но они проповедовали не ложное Евангелие, и через это люди приходили к вере в Иисуса. И если бы теперь Павел сказал, они говорят ложь, то это никто не понял бы. В результате этого прошла бы глубокая трещина через общину и отдельных верующих того времени. Тогда был бы действительно нанесен великий, непоправимый вред делу Евангелия. Если бы Павел отреагировал так, как склонны к этому многие из нас, то вред был бы неизмеримо велик. Но в этой истории, которую нам сообщает Павел, мы видим то, чему он нас учит и что он сам любил. 2 Коринфянам, глава 2, стих 3. Павел призывает к тому, чтобы Господу служили не из любопрений и не из стремления к разделению. Таков был образ мышления Павла, и это является существом Иисуса. Именно об этом мы и читаем во второй главе. Из прочитанных выше стихов мы познаем, где начинаются раздоры. Они начинаются не там, где кто-то настаивает на своей правоте, но там, где в поисках своей правоты человек наносит вред работе Евангелия. Где расположены у нас те границы, если с нами обращаются так же несправедливо, как с Павлом, когда мы начинаем настаивать на своей правоте? Где у нас эти границы? Откуда была у Павла сила, чтобы вообще с такой дальновидностью духовно реагировать и распознавать, какие это будет иметь последствия, если поступить так или эдак? Он видел своей мудрости, данной Господом ему. Это грандиозное дело, ведь он сидел в темнице и без этого имел великие проблемы. Наверняка имел опасения за свою жизнь. В те времена не было гарантии живым покинуть темницу. Кто там погибал, о том уже не спрашивали. И тем не менее, Павел заботится еще о всей работе по евангелизации. Ответ мы находим в стихе 18, где Павел говорит: «Я и о том радуюсь и буду радоваться, что проповедует Христа». Из общения со Христом вытекает его радость. А Господь Иисус есть любовь, поэтому радость является выражением любви Иисуса. И именно об этой любви говорит Павел в нашем тексте. Абсолютно сознательно он ищет здесь радость. Он не смотрит на грехи братьев, которые хотели его рассердить. Он знал предмет настоящей радости, которым является Господь Иисус Христос. Радость торжествует над негативными мыслями, чувствами и словами, которые хотят высказать ближнему. Радость оберегает от грехов и поверхностности. Радость ставит нас в такое положение, чтобы показать наше духовное мировоззрение. Однако вернемся к нашему исходному тексту. Господь Иисус говорит о радости двойным способом, или о двух разных радостях. В Иоанна, глава 15, 11, Он говорит о радости учеников, которые испытали с Господом Иисусом много чудес и слышали слова, которые наполняли их сердца радостью. Вспомним, как Иисус делал слепых зрячими и воскрешал мертвых, как Он насыщал тысячи голодающих людей и что Он постоянно оказывал помощь Своим ученикам. Вспомним, как Он освободил от демонов Марию или Гадарянина и других, которые через Иисуса нашли настоящий смысл жизни. Все это пережили ученики с Иисусом. Естественно, что все это наполняло их сердца радостью. И тем не менее, Господь Иисус призывает их и говорит, чтобы они жили в Его радости. Но все пережитое в результате действий Иисуса не ставит учеников в такое положение, чтобы в труднейшие часы заступиться за Иисуса. Они убедились, что Иисус отдал им все. Поэтому Иисус спрашивает их: «Когда Я посылал вас без мешка и без сумы, без обуви, имели ли вы в чем недостаток?» Они отвечали: «Ни в чем». Лука 22, 35. Значит, с Иисусом они не испытывали недостатка ни в материальном, ни в духовном. Но когда Иисус попал в испытание, все Его покинули, несмотря на все то, что Он им дал, о чем мы выше читали. Иисус был человеком, поэтому в Псалме 68, 21 читаем: «Ждал сострадания, но нет его, нет его, утешителей, но не нахожу». Как это горько было для Господа! Радость в том, что для нас делает Иисус, оставляет нас духовно поверхностными, потому что эти вещи постепенно бледнеют. Но не поймите меня превратно. Если мы переживаем что-то духовно позитивное, мы должны, конечно, радоваться. Это совершенно ясно. Но это не является предметом радости, а только следствием, что мы и видим в учениках. Центром радости Иисуса является Отец и выполнение Его воли. Вот это цель нашей проповеди – радость Иисуса. Значит, центром радости Иисуса являлся Отец и является и выполнение Его воли. Почему Иисус мог выдержать в труднейшие часы на Голгофе? Он выстоял на Голгофе эти труднейшие часы своей земной жизни не потому, что сознавал свою мощь как Божьего Сына. Об этом мы не читаем ни в одном месте Библии. Если бы Он действовал в соответствии с этой властью и силой, которая была Ему дана Отцом, то позвал бы на помощь эти 12 легионов ангелов. Но в этой труднейшей ситуации Иисус выдержал, потому что Он знал, что в Своей любви Отец защищает Его и не покидал ни на одно мгновение. Отец любит Сына, и это являлось источником, который давал ему силы. Источником нашей радости должен быть сам Иисус. Уже Неемия призывает Божий народ в Неемии 8:10: «Радость в Господе — ваша сила». И это воодушевление было так важно для народа, возвратившегося из плена, которого враг притеснял со всех сторон и который в борьбе с врагом только что восстановил стены Иерусалима, а немного позднее снова выстроил храм Божий. По своей красоте и величине этот храм не был сравним с храмом Соломона. Некоторые евреи, знавшие храм Соломона и присутствовавшие при строительстве храма Ездры Неемии, плакали при виде того, как мало славы было в этом храме. Израиль был слаб, а враги кругом были сильны, поэтому у народа Божьего не было опоры, не было сильной армии, много денег или таких политических руководителей, как Давид. И именно в этой ситуации Неемия говорит Божьему народу слова утешения: «Не печальтесь, потому что радость в Господе — сила наша». Несмотря на все обстоятельства и препятствия, Господь дал нам силу построить эту стену. Он даст нам также силу, чтобы мы могли стоять в этом злом мире. Радость — это ваша сила. В Иоанна глава 4, стих 34, Иисус говорит: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». Вместо пищи можно также сказать: «Моя радость». Радость связана с послушанием. Раньше при евангелизации во Франкфурте, в Германии у нас, мы носили с собой плакат с надписью «Радость через послушание». Прохожие останавливались, качали головами и говорили: «Ну, такого же не бывает. Наше послушание Божьему Слову является выражением нашей любви к нашему Господу Иисусу. Мы знаем это уже на примере наших детей. Приходя домой, спрашиваем их: были вы сегодня милы и послушны? Они дружно отвечают: да, да. Но когда осведомишься у мамы, то выясняется, что натворили ужасные вещи. У детей это хорошо видно, что эти два понятия не совмещаются. Если любят, то должны бы это доказать послушанием. Не обстоит ли дело так же и в духовном мире? Если Господь Иисус спрашивает нас: любите ли меня, то мы спешим отвечать: да-да, какой может быть вопрос? Но когда посмотрим на нашу жизнь, то вынуждены признаться, что часто бываем непослушны. Следовательно, что-то с нами не в порядке. И теперь очень важное предложение. Наше послушание Иисусу является признаком нашей любви к Нему. Об этой взаимосвязи Иисус говорит: «Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблю заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви». А затем Иисус говорит: «Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Это Иоанна глава 15, стих 10. Прошу также прочесть Иоанна главу 14, стих 21. Иисус сказал эти слова, чтобы показать нам путь к полной радости. Это значит, что лишь при условии, когда мы на 100% подчинимся Слову Божьему, Он сможет нам показать путь к совершенной радости, если мы готовы быть послушны тому, что Господь нам скажет. Если мы будем соблюдать Его заповеди, то пребудем в Его любви. Иисус пережил это лично. Он ходил в послушании, поэтому и пребывал в любви Отца. Интересно то, что исключительно Иоанн, ученик Иоанн, говорит об этой совершенной любви. В его Евангелии, в Евангелии от Иоанна и посланиях его 5 раз встречается выражение «совершенная любовь» – это благодать. И больше в Библии оно не встречается. В Иоанна глава 1 стих 18 об Иисусе сказано: «Единородный Сын, сущий в недре Отчим». А из греческого можно еще и так перевести: «Единородный Сын, который лежит или отдыхает на груди Отца». Именно Иоанн является тем учеником, который отдыхал на груди Иисуса и там наслаждался Его любовью. Иоанн делал именно то, что Иисус делал у Отца, полностью доверял Ему. И мы можем это делать, отдыхать на груди Иисуса в духе, что является признаком глубочайшего, безоговорочного и абсолютного доверия в объятиях Господа. Тесное общение Иоанна с Иисусом дало ему возможность стать сильным в радости Иисуса. Поэтому он и вспоминает слова Иисуса об этой совершенной радости. Другие ученики не пишут об этом в своих Евангелиях. Близость, которую Иоанн имел с Иисусом, мы видим во всем характере Евангелия от Иоанна. Только он сообщает нам слова Иисуса на кресте, которые являются для нас сегодня решающими. «Свершилось». Когда он вернулся на лобное место, то достаточно близко стоял у креста, чтобы слышать эти слова. Иоанн испытал любовь Иисуса, так как искал общение с Ним. Точно так же пишет Иоанн и в первом своем послании об общении с Отцом и Сыном. А затем добавляет: «И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Ищем ли мы общение с нашим Господом Иисусом? Ищем ли мы общение Его любви? Узнаем ли мы любовь Иисуса к нам? Следствием всего этого будет радость. Радость Иисуса, которая делает нас духовно сильными, чтобы справиться с проблемами, которые нас окружают. А в послании Павла к филиппийцам он призывает их: «Радуйтесь всегда в Господе». Еще раз, еще говорю, радуйтесь. Там не написано «радуйтесь, когда у вас есть настроение». Филиппийцы, находившиеся в преследовании, где борьба шла не на жизнь, а на смерть, с гарантией не могли радоваться по настроению. Иисус призывает их через Павла радоваться. И если Иисус говорит, чтобы мы радовались, то это является заповедью, приказом, требованием. А мы знаем, что Иисус не требует от нас того, чего мы не смогли бы выполнить, чтобы стереть нас таким образом в порошок. Нет, Он желает нам только наилучшее. Это Его цель. И только тогда, когда будем искать общение с Иисусом, сможем в Нем радоваться даже в часы самой глубокой нужды и человеческих страданий. Мы сможем радоваться в нашем Господе Иисусе и испытать, как Он проносит нас через все эти испытания. Этот опыт решающим образом укрепит нашу веру. С другой стороны, радость в Господе хранит нас от высокомерия, когда Господь дает нам время благословения, успеха и освежения, дает нам силы и трезвости оставаться на почве смирения под Его рукой и воздавать Ему всю славу, Ему всю славу. По-новому будем следить за тем, чтобы мы в нашей жизни не пренебрегали библейской радостью. Пренебрежение этой радостью ведет к ожесточению против нас, против братьев и даже против Бога. Если будем жить в описанной нам выше радости, тогда станем воодушевлением для других и свидетельством миру, добрым свидетельством, истинным свидетельством окружающим нас людям, чтобы кто-нибудь, глядя на нас, не перепутал хорошего христианина с ослом, как я вначале привел этот пример. Этого не должно быть. Будучи укреплены в Господе, мы должны быть хорошим свидетельством. Мы должны иметь радость, которую могут иметь только дети Божии. Тему радости я хочу закончить стихом из Иоанна, глава 17, стих 13. «Ныне же к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». Аминь.